Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Доброго дня! Ми вітаємо радіослухачів, ми вітаємо глядачів. Раді знати, що ви є поруч. Знову розпочинається програма «Запитання і відповіді по Біблії». Традиційно в нашій студії оціпорі Олексій Анатолійович Волченко. Ми вас вітаємо.
Добрий день!
Доброго дня! Починаємо. Поки немає дзвінків, дорогі радіослухачі, це сигнал для вас. Ви можете зазвонити у цю мить, в цю хвилину і озвучити питання, що цікавить вас. Поки ви набираєте, обдумуєте ваші запитання, ми почнемо розглядати ті, які на тижні вже до нас надійшли. Всі питання цікаві, глибокі, практичні, необхідні для усіх. І так, доброго дня, пишуть нам, що таке твердині в разумі, як вони образуються?
Спасибо большое за вопрос. Написано у Екклезиаста, что Бог сотворил человека правым, но люди пустились во многие помыслы. И вот эти помыслы – это вот помыслы независимого человека от Бога, независимого от Творца. И вот эти помыслы, помыслы страха, незащищенности, помыслы того, как Адам убежал от Бога, спрятался, потому что боялся, потому что не послушался. Эти помыслы, которые рождаются через познание добра и зла, тогда, когда мы вот сформированы в сердце своем, что хорошо и что плохо. А на самом деле у Бога другая, вообще другое измерение, хорошо или плохо, потому что истина на самом деле, она вне добра и зла. Истина не измеряется добром и злом. И поэтому, когда мы получаем Духа Божьего через веру, через веру мы все запечатлены обетованным Святым Духом. И вот этим Святым Духом и разрушаем твердыни, которые формируются в нашем сердце.
Что это за твердыни?
Это вот, ну, тяжело так объяснить. Вот, допустим, Иов в первое время, да, он думал, что что это такое? Несправедливо на меня эта болячка. И вообще все, что со мной произошло. Я же прав, я же самый богобоязненный, самый верующий на планете, а ты, Бог, на меня вот такую, значит, болячку направил. То есть есть твердыня добро и зло, хорошо-плохо, свой-чужой. У нас вот так, как бы такая черно-белая картинка, которой мы определяем все, что происходит. Но у Бога другие мысли. Его мысли выше мыслей наших, его пути выше мыслей наших, как небо выше земли, так и его мысли выше, выше мыслей наших. Мы не можем иногда понять. Мы не можем понять, допустим, Бог бьет всякого сына, которого принимает. Кого любит, того бьет. Мы не можем это понять. Или мы не можем понять такую, кто возлюбит отца, мать, жену, детей, более чем меня, тот недостоин меня. Нам этого просто не понять. Наш разум ограничен, но ограничения, как бы, ну, нам понятны, как и сатана, да, нам не безызвестны его умыслы. И поэтому в этом и состоит смирение наше. Иногда надо просто смириться, как 1 Фессалоникийцам 5:18, за все благодарить, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. За все, за болезнь, за смерть близких, за горе, за войну. Как это? Как это можно за все благодарить? Но Бог сказал, разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Разве может быть что-то произойти без воли Божьей? Во всем воле Божьей. И сатана подчинен воле Божьей. Но когда у нас нет вот этого понимания величественности Бога, что Бог все во всем, и воля Его благая, угодная, совершенная все покрывает. Если у нас этого нет, мы размышляем своим умом, а наш ум очень ограничен. И мы даже свой ум иногда ставим на уровень с умом Божьим. И Бог говорит, я поражу тебя за то, что ты свой ум ставишь на уровень с умом Божьим. Поэтому, на самом деле, чтобы не спровергать замыслы, разрушать твердыни, это надо просто смириться. Смириться и за все благодарить. За все. Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Не рассуждать этим миром, добром, злом, справедливостью. Господь сказал, суд без милости, не оказавшему милости. То есть, если мы кого-то осуждаем, и осуждаем его справедливо, это значит, что для нас не будет потом милости, когда мы предстанем перед Господом. Поэтому, наоборот, надо благословлять даже тех, которые тебя злословят. Напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Это наше призвание. Не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. Это наше призвание – побеждать зло добром. Наше призвание – любить врагов, благословлять ненавидящих, молиться за обижающих. А в мире другие законы. В мире закон зуб за зуб, глаз за глаз. А Господь говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Вот этим Духом Святым, который войдет в нас через веру, мы не спровергаем вот эти замыслы этого мира.
А якщо ці твердині в розумі, ти ні з ними нічого так і не зробив, який це буде далі мати зв'язок із серцем, і що це може в подальшому вилитися для віруючої людини, якщо вона не справилася?
В тому-то і суть, що ми повинні преобразовуватися. Преобразовуватися. Тобто, коли ми взираємо на славу Господню, ми преобразовуємося від віри в віру, від слави в славу. Или Євреям 12, 2 і 3, да, взирая на Иисуса Христа, который претерпел ради нас такие посрамления, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь в вере вашей. Да, плоть говорит, вот это так должно быть, или вот так справедливо, или так нужно, или так надо делать, или туда идти. А в духе ты понимаешь, когда ты помолился Иисусу, говоришь, Иисус, что повелишь мне делать? А Иисус говорит, благослови его. Как благословить? Он же у меня забрал, он же у меня там обидел меня, он же не прав. Как же я могу его благословить? А Господь говорит, благослови.
Дякуємо за відповідь. Маємо телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Валентина. Валентина, ви зараз в ефірі, ми вас вітаємо. Говоріть, будь ласка.
Я тоже вас приветствую, очень благодарю Бога за вас, за ваш труд. Да благословит вас обильно Господь своей мудростью, своими благословениями. И прежде чем задам вопрос, он по Евангелию от Иоанна, 10 глава, но я хочу сказать, что мне, Алексей Анатольевич, вы очень-очень помогли, потому что когда я слышала, что Бог Триедин, Троица, мне было очень трудно это принять, потому что когда читала, мне все время как-то вот един просто проявления разные. Но так вот мне открывалось. И я, вы знаете, настолько, даже когда пели там Троица или Триедины, я пела тихонечко един. Вот, и когда вы начали об этом говорить, объяснять, ну у меня прям еле такой бальзам, такая поддержка, что это действительно от Господа. Очень благодарю. И вот Иоанна 10 глава, тут вот в 28-29 стихах написано, никто не похитит из руки моей, говорит Господь Иисус. И тут же он говорит, никто не похитит их из руки Отца. Да, я и Отец одно, и много таких мест, которые, ну, говорят о единстве, и то, как вы это объясняете, это просто благословение Господне, да, благословит вас обильно Господь. Ирочку такую чудесную ведущую, слава Господу. А вопрос у меня такой, 34 стих, 10 глава от Иоанна. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем? О каком законе речь? Почему не написано Моисея там или Божьем, а написано, что Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем? Почему вашем? Благодарю.
Спасибо большое за вопрос. Не написано ли в законе вашем? Да, действительно, разве есть не написано ли в законе вашем? Ну, мы должны понимать...
Про який розділ ми зараз говоримо, Івана?
Іоанна 10 глава, 34 стих. Не написано ли в законі вашому, що ви боги? Я сказав, ви боги. Давайте подумаємо, во-первых, що таке закон і що таке Євангеліє. Закон для цієї житті. Для жизни на этой земле, закон для человека во плоти, закон для жизни на земле. И если вы будете исполнять закон, второзаконие 28 глава, и будете тщательно исполнять, стараться исполнять, то вы будете благословлены и в поле, и в доме, и плод чрева вашего, и житница, и кладовые, и вы будете давать взаймы, а сами не будете брать взаймы, будете во главе, а не в хвосте, и так далее. То есть, если вы слушаете закон, принимаете закон и подчиняетесь закону, вы будете благословлены на этой земле, на этой. И это первая позиция. Вторая. Но Бог дал нам Новый Завет. Новый Завет. Заключу с Домом Израиля Новый Завет. И вот этот Новый Завет, он другой. И в чем его, в чем отличие его? Господь говорит, Он говорит, «Я мир мой даю вам не так, как этот мир дает вам. Я даю вам свой мир». И в этом мире вы будете иметь скорбь, вот в этом мире, но мужайтесь, я победил мир. И смысл в том, что мы принимаем новый мир. Новый мир, новую жизнь через Евангелие. И если Моисей, если закон дан через Моисея, то благодать и истина даны через Иисуса Христа. И вот как бы понимать, что же это за новый мир? То есть это вообще новая жизнь. И эта жизнь не на этой земле. Закон для этой земли, Евангелие для вечной жизни. Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь, жизнь вечную, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И я хочу вам прочитать 1 Тимофея 6:12. Написано: «Подвязайся добрым подвигом веры и держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом Животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе». То есть смотрите, что здесь написано. Павел говорит Тимофею: подвязайся добрым подвигом веры. Что это за добрый подвиг веры? Это держаться в вечной жизни, которой ты призван. И еще и исповедал это исповедание перед свидетелями, многими, и перед Иисусом Христом. То есть исповедать какое исповедание? Что надо держаться в вечной жизни. И исповедать исповедание такое, какое Иисус Христос исповедовал перед Понтием Пилатом. А какое исповедание исповедовал Иисус Христос перед Понтием Пилатом? Это, по-моему, 18:36 Иоанна. Это то, что царство мое не отсюда. Вот в чем разница. Закон для этой жизни, для этого мира, для жизни во плоти на этой земле. Закон для этой жизни, для земли. Евангелие для жизни вечной. И по мере перехода внутри своего сердца из закона в Евангелие, чем больше вы переходите в Евангелие, тем уже... Если в законе долготу лет насыщу тебя, то тут ты уже желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Если закон говорит наполню житницы и кладовые, то в Евангелии уже расхищение имения принимаю с радостью, ибо знаю, что меня ожидает наследство нетленное и вечное. Итак, закон, почему Иисус сказал закон ваш, в законе вашем имеется в виду, что это для плоти, для человека, для человеческой жизни на этой земле. А Он дает нам свой закон или новое Евангелие. Это там, где мы будем с Господом вечно.
Що є ключовим в цьому переході? Чому люди, які довгий час з Богом, які довгий час читають Писання, залишаються ось на першій стадії, як ви зараз показали?
Є младенці во Христі, а є совершенні. Младенець во Христі, він остається землянином, земним, і созидає царство на землі, і утверждає вот это вот царство на землі. И сердце его, ну, как бы не приближается к Богу. По мере приближения к Господу, по мере познания Господу, приближения к Богу, мы приходим к кресту. Крест – это то, что разделит или отделит нас от этой земли. Поэтому Господь сказал, кто хочет идти за мной, но не возьмет креста своего, тот не достигнет меня. Или не может быть моим учеником. Кто не отрешится от всего, тот не может быть моим учеником. То есть идет речь, когда мы родились свыше, когда мы только приняли Иисуса Христа, мы стали верующими, и в нашем сердце поселился Господь Духом Святым и любовью. Но если мы будем ходить по Духу и по любви, то это постепенно будет приводить нас к самоотречению, настолько к самоотречению, что даже Господь сказал, кто не возненавидит жизни своей, тот не может достигнуть меня. Это есть крест. И когда мы вот сами себя отделим от этой земли через сораспятие со Христом, чтобы быть с Ним, чтобы пребывать с Ним, чтобы пребывать в Его любви, в Его радости, в Его общении, и это вот поднимает нас и отделяет нас от этого мира.
Це не для лінивих.
Ні, ну, во-первых, Ісус сказав, Царство Боже з усилием берется от Иоанна Крестителя. І хто применяет это усилие, тот и восхищает. То есть мы рождаемся свыше не от дел, мы рождаемся даром по благодати. Все стали верующими даром, никаких усилий никто не принимал. Как наши дети, которые рождаются у нас, это не ихняя воля, это воля родителей. Точно так же все верующие, которые есть, они рождены свыше, стали верующими даром по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вообще мы не участвуем в этом, в нашем рождении свыше. То есть мы не участвуем в том, чтобы стать верующими. Это участие Божье. Но после того, когда мы стали верующими, от Иоанна Крестителя, то есть что, почему он сказал от Иоанна Крестителя? Потому что Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть если человек принял Агнца Божьего, принял, что Иисус взял на себя все грехи, тот родился свыше. И вот после этого надо прилагать усилия.
А с кем от вы бы зараз ассоциировали верующую людину? Поставили поруч із з ким, щоб відобразити ось ті зусилля, які людина має докладати до того, щоб досягти Христа і звершити перехід.
Ну, лучший, самый, наверное, лучший у нас пример это Павел. Я бы так сказал, почему? Потому что хотя все апостолы, они все умерли мученической смертью, но в отличие от Павла, Павел нарисовал в Евангелии все свои переживания, все свои скорби, боли и жалоба плоти, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений, и в Листре его камнями забили, палками побивали 40 раз ударов без одного, и под водой он там был сутки и так далее. То есть он претерпел. И мы как бы, когда мы читаем послание Павла, мы сопереживаем. Мы сопереживаем и удивляемся посвященности, что невзирая на все скорби, на эти тюрьмы, когда он же написал «Радуйтесь, еще раз радуйтесь в тюрьме», то есть вот в этих скорбях он научил нас радоваться. Хотя, еще раз говорю, все апостолы претерпели страшную смерть, мученическую смерть, но мы не знаем эти переживания. Мы не знакомы, так сказать. Мы можем догадываться, а Павел нам вот просто передал вот эти все переживания, и вот он как бы для нас предмет для подражания. Он так и сказал, подражайте мне, как я Христу. И я думаю, что это план Божий, чтобы послания Павла вошли в Евангелие.
Наші радіослухачі хочуть продовжувати цю розмову, цю тему і це питання, але ми приймемо спочатку телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Олександр, якщо він дочекався. Олександре, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Вітаю, браття та сестри, Олексій Анатолійович, сестра Ірина. В Євангелії Луки, 5 главі, ми читаємо, коли Господь приходить в Назарет і йому в синагогі дають писання, відкриває книгу на Ісаї, читає, я прийшов дать слепым прозрение, пленным освобождение, отпустить измученных на волю и проповедовать лето Господне благоприятное. Пожалуйста, Алексей Анатольевич, про именно вот выражение «лето Господне благоприятное», если можно ваше толкование дать.
Ну, лето, да, спасибо большое за вопрос. Лето Господне благоприятное – это 50-й год. В 50-й год как бы все отпускается, все... Если в 7-й год тоже отпускали, да, вот если ты там попал в рабство, и что бы ни случилось, на 7-й год тебя должны отпустить. Но в 50-й год вообще все расписки, все долговые расписки, все прощается. Вот этот 50-й год, это лето Господне благоприятное, это то, что все прощено. И вот этот образ, то, что Христос пришел, искупил нас, простил, принял, спас, искупил, как раз вот это образ 50-го года.
Продовжуючи тему часу, в якому ми живемо, перехід, Володимир із Харкова запитує: «Брат Олексій, ви говорите, що треба достигати любви. А как практически это делать? Вот цікаво, вы когда-нибудь брали участь в каких-нибудь змаганиях? Біг, футбол, волейбол, я не знаю, что еще можно придумать. Ну, помните, что такое змагання?
Я думаю, что в любви не должно быть соревнований. Вот мне кажется, это...
А вот, власне слово, достигать, досягти чогось, это же зусилля, це є змагання.
Но это внутри. Это внутри. Это не по сравнению с кем-то, а это внутри человека. То есть, смотрите, опять же, мы родились свыше. Как только мы сказали «Иисус Христос, Господь и Бог мой, Сын Божий», мы запечатлены обетованным Святым Духом. Это Ефесянам 1:13, это Римлянам 10:9, Римлянам 10:13, 1 Иоанна 4:15. То есть много мест Писания, которые говорят, вот мы призвали Иисуса Христа Господом, мы родились свыше, и мы... запечатлены обетованным Святым Духом. Но мы знаем, мы видим, глаза у нас открыты, мы видим, что много людей, которые стали верующими, исповедали, но при том, при всем, они остаются эгоистами, они могут грешить, могут даже не ходить в церковь, могут и так далее. Мы же это видим, мы же это понимаем, но Слово Божие это все равно живо и действенно, и Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы оно исполнилось. Эти люди все равно рождены свыше. И в каждом человеке, после того, когда они родились свыше, проходит борьба, плоть духу противится внутри человека. Человеку верующему не надо ни с кем бороться, ни с людьми, даже ни с грехом, ни с дьяволом, ни с миром, ни с чем верующему человеку не надо бороться. Единственное, с кем ему надо работать, с кем ему надо бороться, это с самим собою. И вот это и есть «достигайте любви». Это и есть то, что мы должны бороться с самим собой. Вопрос, как же достигать любви? И вот на самом деле, когда мы уверовали, в нас есть любовь. Внутри, в нашем сердце есть любовь. Это тайна, мы не можем этого объяснить. Но написано, если мы запечатлены обетованным Святым Духом, а Дух Святый и есть любовь. Римлянам 5:5. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». И вот эта любовь у нас есть, но ее надо вытащить. Ее надо вытащить и проявлять, эту любовь. То есть, ну, мы возрастаем в любви только в том случае, если мы проявляем любовь. Если мы не проявляем любовь, мы не возрастаем. То есть мы можем много знать о любви, как надо делать, как правильно, как жертвовать, как ходить, как служить. Но если мы сами не жертвуем, не служим, не ходим, не помогаем, то мы не знаем, что такое любовь. Поэтому Матфея 25 глава, он отделит овец от козлов. Овцы, они любили, они давали, посещали, кормили, поили, и это были благословенные. А козлы – это та же самая церковь, потому что пастырь один, и они назвали его: «Господи, когда мы видели тебя голодным, они накормили», и так далее. Но они не проявляли любви. А Бог есть любовь. Бог – это любовь. И Бог знает нас тогда, когда мы проявляем любовь. И мы знаем Бога, когда мы проявляем любовь. Когда мы не проявляем любовь, мы не знаем Бога. И мы уже говорили о том, что Бог мог сотворить все словом своим. И все-все-все сотворил. Все вселенные. Но единственное, что Бог не мог сотворить словом, это любовь. Любовь нужно было совершить. Ее нужно было исполнить. Ее нужно было воплотиться, стать жертвой и проявить своей жертвой, показать нам свою любовь. То есть любовь, она проявляется в действии. И когда мы проявляем ее в действии, то есть как Иисус проявил ее в действии, ее нельзя вот так назвать, сказать или еще как-то, или написано, будем любить не словом или языком, но делом и истиной. А если ты видишь брата нуждающего и скажешь, иди грейся, питайся с миром, благословишь его, но не дашь потребного для тела, что польза? Как может в том пребывать любовь Божия? То есть для того, чтобы возрастать в любви или познать любовь, это надо делать ее. Это надо накормить голодного, это надо посетить больного, это надо помолиться, кому-то помочь, кого-то поднять, кому-то позвонить, ну, я не знаю, кому-то сделать добро, кому-то сделать любовь. И по мере того, как вы делаете это, у вас появляется внутри, чем больше вы отдаете любовь, тем больше вы получаете. У вас все больше и больше. И написано, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть, чем больше ты начинаешь проявлять любовь, тем больше у тебя навык любви, или тем больше ты приобретаешь любовь. И этим ты становишься совершенным.
Практичні речі, але в духовному вимірі. Добре, маємо ще телефонний дзвінок, і, мабуть, що він останній серед сьогоднішніх дзвінків. Лариса на зв'язку із нами. Ви зараз в ефірі, ми вас слухаємо.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, Олексій Анатолійович, дуже давно мене сильно волнує питання, яке стосується мене лично, я так думаю, не тільки мене. Второзаконні, 18 глава, с 10 стиха тут перечисляется, никто у тебя не должен быть, гадать, который должен гадать, заниматься магией, высматривать приметы, колдовать, связывать других заклинаниями. Это я вам читаю с перевода «Свидетели Иеговы». Связывать других заклинаниями. Значит, мы можем быть связаны заклинаниями людей, которые нечистые. Вот. Но для того, чтобы, конечно, это понимать, мы должны молиться, потому что Христос говорил, что всегда молитесь, чтобы не впасть в искушение, потому что мы люди. Если мы спрашиваем у Бога Всевышнего, который видит сердце и видит все происходящее, значит, мы должны от Него реально получать ответы и наставления, и Он нам должен открывать, потому что Он обещает, что Он будет открывать своим людям. И как можно, допустим, связать это, как Христос сказал, что то, что вы свяжете на земле, то свяжется на небе. И то, что развяжете на земле. Я так думаю, что это в духовном мире, это очень важно для меня. Как вы понимаете это все? Это очень серьезные и важные вопросы. И второй вопрос, пожалуйста, если можно. Если же в церкви, вот, допустим, в синагогах собирались в субботу, но не просто, чтобы пить чай и сидеть, как бы тупо, простите меня за грубое слово, а для того, чтобы один становился и читал вслух других людей, чтобы это Слово Божье, оно фиксировалось, переваривалось и в человеке оставалось для того, чтобы он как бы потом, думая об этом, размышляя, боялся, любил и спрашивал у Бога. Спасибо.
И почекайте, вы не договорили, и что? Ну, в синагогах, в субботу?
Если, например, простите, вы когда-то сказали, что каждый, который исповедует Господа Христом, тот, как говорится, ребенок Божий. Но дело в том, что если он не соблюдает, если например, просто танцуют, поют, но Слова Божьего нету, вот нету его. И человек не кушал один раз, второй раз, а летает в облаках в Духе Святом.
От тепер зрозуміло просто... ваше питання. От тепер все ясно. Дякуємо. Спасибі, Лариса. Дякуємо. Почули вас.
Ну, давайте я все равно со второго вопроса начну, потому что он очень важный и очень насущный. Давайте мы, смотрите как, верить Слову Божьему больше, чем себе, больше, чем другим, и даже больше, чем всем людям вместе взятым. И у нас написано, что 1 Иоанна 4,15, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог. 1 Иоанна 5.1, что верующий в Него, он родился свыше. Римлянам 10.9. Всякий, кто исповедует Иисуса своим Господом, поверит сердцем, что Бог воскресил его из мертвых, тот спасется. Римлянам 10.13. Никто не может назвать, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Ну, никто. Ну, вот если никто, значит никто. У нас есть истина, смотрите, познается при двух или трех свидетелях. На одном месте Писания нельзя строить доктрину, и, потому что из одной точки может выйти тысяча линий. Из двух точек уже одна линия. А если уже из трех точках, которые на одну линию, то тут уже точно. И поэтому, если есть больше, чем два или три места Писания, которые утверждают одну и ту же позицию, значит, это истина. И мы должны смириться перед Словом Божьим, как сказал Исаия 66:2. «А вот на кого я презрю, на сокрушенного духом и трепещущего перед Словом Моим». Давайте трепетать перед Словом. Если Господь сказал, никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым, значит, это дети Божьи. Значит, в них поселился Дух Божий. Они родились свыше. Но, конечно же, Иисус Христос или вера, или исповедание – это как семя, притча о семени. Это семя, которое попадает в почву. И почва бывает разная. И на камнях, и там плевела, и добрая почва есть. И в этом сердце может быть очень долго прорастать семя. У кого-то за один день, а у кого-то за 10 лет, а у кого-то за 20, а у кого-то за 30. И поэтому вот этот период роста у каждого разный, потому что у каждого разная почва, у каждого разное сердце. Но мы должны доверять Слову Божьему. И есть много свидетельств, когда человек не мог произнести «Иисус Христос Господь». Он или терял сознание, или убегал, или просто падал. И наоборот, мог человек спокойно это сказать, пьяный, не пьяный, или под наркотиками. Но для Бога не имеет значения, пьяный или под наркотиками, или еще кем-то. Если он сказал, что никто не может сказать, значит, никто не может. Один пьяный может сказать, а трезвый, совершенно вменяемый человек не может сказать и убегает или теряет сознание. Как вы это объясните? Это и объясняется Словом Божьим, что никто, значит, никто. Никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. И поэтому, если люди ходят в церковь, и, может быть, они там прославляют Бога, или танцуют, или общаются, или пьют чай, слава Богу, это очень хорошо. Они же не пошли в мир, они же не пошли в какой-то там пив-бар, они же в церкви. Да, они младенцы. Но когда вы приходите в земной детский садик, и там дети играют в песочнице и кидают друг друга песком, вы что их там, говорите, что это за люди такие? Нет, они просто младенцы. Но, еще раз говорю, и вы когда-то были младенцы, и у каждого свой период роста, период взращивания вот этого семени. И поэтому, вы знаете, давайте доверять больше Слову Божьему, и не осуждать. И Господь говорит, кто ты осуждаешь чужого раба? Перед своим Господом он стоит или падает, но Бог силен восставить его. Это проблемы Бога, это не наши проблемы. И поэтому, если человек находится в церковь, он пришел туда, это Бог его привел в церковь, это Господь его туда привел. Как бы он себя там не вел, как бы он там по-детски себя не вел, как бы по-плотски он себя не вел, с гордостью, с жадностью, с превозношением, с осуждением. Да, в церкви все такие. Церковь – это не собрание праведников. Церковь – это больница, в которой все больные, которые нуждаются в лечении. Господь говорит, я пришел не к здоровым, а к больным. Больные имеют нужду во враче. И понятно, что в церкви, ну, конечно, есть и праведники, но и большинство людей в церкви несовершенны. И поэтому относиться к их несовершенству в том плане, что они неверующие, совершенно неправильно. И если вы посмотрите даже на Писание, то с таким критическим отношением можно сказать, что Давид неверующий. Давид взял с Версавией, там переспал, изнасиловал ее или соблазнил, я не знаю. Ну, так как разве может так поступать верующий человек? Вот. А Давид вообще в конце решил, возомнил проверить свое войско и сказал сделать исчисление.
Сколько тысяч людей тогда загинуло?
Да, это да, 75 тысяч человек умерло. Так можно сказать, что он неверующий. Или Соломон, который 1000 жен имел и непонятно поклонялся уже там вместе со своими женами. Так что нам, как поступать? Или Самсон начал свое служение с тем, что с Далидой, с женщиной легкого поведения, филистимлянкой, не женился на ней. То есть так что теперь, он не Божий человек, что ли? Поэтому, вы знаете, если мы посмотрим на Писание, все Божьи люди с какими-то недостатками. Мы все дети Авраама. А Авраам там свою жену выдавал за сестру и отдал ее фараону в гарем. Иди в гарем, и все.
Чтобы я не пострадал.
Да, чтобы я не пострадал. Так давайте, если мы будем смотреть на всех героев веры, у нас нету героев веры вот такие, чтобы, вы знаете, они все были такие безупречные. Нет. Это не так. То есть Бог избирает людей, но в Библии вот нам показаны все люди, и они несовершенны. И вы знаете, я очень этому рад. Если бы в Библии были все совершенные, то я бы, знаете, как я бы опустил нос и подумал, ну, это не моя, не мое место. Я-то несовершенный, а они все там святые, праведные, преправедные. Ну, куда мне туда идти? Мне там не место. И слава Богу, что вот наша Библия, которая описывает всех наших героев веры, которые делали такие поступки, которые, кажется, мы иногда, может быть, бы и не сделали. Но при том, при всем, через них действовал Господь и совершал свое дело. И до нас донесено это Слово Божие, через которое мы спасаемся. Поэтому давайте доверять Слову Божьему больше, чем своему опыту, чем своему разуму, чем другим людям, чем своему познанию добра и зла.
У нас було і друге питання, але я думаю, що якщо зараз на мить залишитися в цьому недосконалих церквах, і ще одне може бути питання, яке ми розглянемо в наступній програмі, це те, що через якісь моменти церковні спотикаються невіруючі, які потім цькують віруючих, твоя церква така-сяка. Давайте це обов'язково розглянемо. І Лариса запитувала повторення закону 18.10 із приводу розв'язування, зв'язування, нехай не знайдеться між тобою таких, хто переводить свого сина, чи ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах. У нас із вами 30 секунд на відповідь на це питання.
Ну, ви знаєте, я би тут зараз, наверное, я не готов ответить, потому что я в своем переводе не вижу, что тут надо связывать. Это надо посмотреть переводы. Но идет речь о другом. Есть же позиция Христа. И то, что говорил Господь, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. И это, вы знаете, не касается других, я бы так сказал. Это касается, на самом деле, наша борьба не против плоти и крови, написано, а против духов злобы поднебесной. Это касается нас же. Каждому верующему человеку не надо бороться с миром, не надо бороться с грехами, не надо бороться с сатаной, и не надо бороться, как знаете, там духи над городом какие-то или еще что-то. Нет, ты победи самого себя. Самого себя победи. Если ты победишь самого себя, то ты тогда будешь светильником Господним для всех свидетелей, которые будут вокруг тебя. И они увидят твой свет и прославят Господа. Поэтому надо победить самого себя в первую очередь. Потому что, вы знаете, легче всего бороться с другими и не победить самого себя. Наша задача одна. А у нас нету борьбы с миром. У нас нету даже борьбы с тьмою, с грехом. И ведь эта земля, она все равно не исцелится, она сгорит. И плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Ничего не спасется. Поэтому надо в первую очередь заиметь свет Божий внутри самого себя и победить самого себя. И когда вы победите самого себя, то через вас будет идти любовь Божья. И вот эта любовь Божья, вот она и есть сила Божья, которая будет приносить плоды Богу. И если каждый верующий, победив самого себя, победив свой эгоизм, победив свой суд, осуждение, превозношение, гордыню, если человек победит самого себя, он смирится, и он становится светильником Господним. И это и есть свет этому миру. Это смиренный христианин. Поэтому кто-то сказал, по-моему, Дерек Принс, что Бог ищет не те, которые будут бороться с этим миром, а те, которые смирятся перед Господом и будут смиренными ходить и побеждать самого себя. И тем самым они принесут больше миру пользы.
Дякуємо. Це була програма «Запитання і відповіді по Біблії». В студії Світлого радіо на ваші питання відповідав Олексій Волченко. До наступних зустрічей.
До свидання.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.